Говорит Радио Свобода. Илья Фарбер вышел на свободу, Сергей Мохнаткин помещен в карцер, Оксане Пановой вынесен приговор.
Благодаря вот таким вот решениям можно за очень короткий срок и совершенно неизвестных людей сделать новых политиков.
Суд о Ленина на повале завершился побоищем.
Люди уже готовы демонтировать то, что им кажется символом старого строя, который унаследовала нынешняя власть так называемого совка.
Дьякон Кураев продолжает разоблачать голубое лобби и надеется на патриарха.
Патриарху Кириллу я прекрасно известен. И мой характер, склад души и так далее, политические связи и прочее.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Шокирующим назвала представитель ОБСЕ приговор, вынесенный в Екатеринбурге известной журналистке Оксане Пановой, гражданской жене нынешнего мэра Евгения Ройзмана, бывшему шеф-редактору портала «Ура.ру» и основателю ресурса «Знак». Оксану Панову обвиняли в вымогательстве и принуждении к сделке, а в результате запретили работать по профессии. Слово нашему екатеринбургскому корреспонденту Денису Порубову.
2 года условно, денежный штраф. Запрет заниматься журналистской деятельностью в течение 2 лет. К такому наказанию приговорил суд журналистку. Тем не менее, на выходе из суда ее встретили как победителя. Можно ли в данной ситуации считать обвинительный приговор победой Оксаны Пановой? Об этом мы говорим с известным уральским политологом Федором Крашенинниковым.
Ну, несомненно, если исходить из того, как все начиналось и какие силы были вовлечены в эту ситуацию, то, конечно, победила Оксана Панова. Но в целом, конечно, ситуация крайне неприятная, прежде всего, для той стороны, которая все это дело возбудила, для всех тех, кто был в нее вовлечен, сторона обвинения. Потому что, честно сказать, гора родила мышь. 1.5 года этого грязного полива всестороннего, там, привлечения всевозможных ресурсов, и что, собственно, они получили? Ничего. И на старте, так сказать, всей компании у нее было свое собственное СМИ, которое мне нравилось. По окончанию компании у нее тоже есть свое собственное СМИ, которое тоже власти не нравится. Вопрос, чего добились-то? Она на свободе, она будет продолжать явно в той или иной форме, так сказать, свою деятельность. Ну, явно она не собирается уже через уже отступить. Вот если с этой стороны подводить итоги, то, конечно, она победила, потому что она выдержала эту осаду, осталась при своем, а вот чего добилась другая сторона, кроме своей тотальной дискредитации, я, честно сказать, совершенно не понимаю. Причем это, конечно, дискредитация власти, потому что власть показала и свою подлость, и свою склонность к грязным приемам, и, самое главное, свою беспомощность, потому что, по сути, власть ничего не добилась.
Повлияла ли как-то на вердикт суда поддержка, которую общественность оказала Оксане Пановой?
Я думаю, что то, что дело вышло на уровень федерации и даже там в нескольких случаях на какой-то международный уровень, конечно, сыграло свою роль. В каком-то смысле, я думаю, что Панова повезло в смысле предолимпийского смягчения нравов, потому что взять и посадить тому журналистку, это, конечно, перед Олимпиадой, это, конечно, как-то очень глупо будет, глупо смотрелось. И, в общем-то, я думаю, что моя личная версия, ничем не подтвержденная, что, возможно, потом приговоры гласили не в декабре, а как должны были сейчас, что его перелицовывали, чтобы как-то, ну вот он стал мягче и как-то вот соблюсти все интересы. Вроде вот и приговор есть, но он не такой жесткий и как-то вот никого в тюрьму не посадили. И я не удивлюсь, если в судах высшей инстанции его еще как-то еще смягчат.
Александр Белоусов, глава экспертного совета консультационного центра Департамент политики, считает, что такими процессами власти сами выращивают оппозиционных политиков.
Благодаря вот таким вот решениям можно за очень короткий срок сделать из совершенно неизвестных людей, сделать новых политиков протестного формата. Здесь, соответственно, властям нужно задумываться вообще, а нужно ли им вот таким вот недорогим совершенно образом взращивать людей, которые в любом случае будут эту власть критиковать.
Кроме того, он считает, что процесс был связан с федеральным уровнем и усматривает своеобразный сигнал региональным властям.
Тут важно оценивать все это событие именно как раз с точки зрения федеральной, да, потому что вот эта вот желтая карта и сигнал региональным всем элитам даст. Не надо баловаться здесь на местах и там напрягать эту судебную систему, чтобы она какие-то ваши как бы конфликты решала. Решайте сами, договаривайтесь. Ресурсы вот этих вот судебных решений, он остается для крайних случаев, и он целиком и полностью направлен на решение федеральных проблем, а не региональных.
Возможно, процесс Оксаны Пановой будет иметь продолжение в виде апелляций в суды высшей инстанции. Но в настоящий момент главным итогом можно считать то, что журналистка осталась на свободе. Денис Порбов, Екатеринбург. Специально для Радио Свобода.
В четверг были предъявлены обвинения в применении насилия в отношении полицейского оппозиционеру Сергею Мохнаткину, который был задержан на акции в защиту 31 статьи Конституции 31 декабря на Триумфальной площади в Москве. Как сообщил адвокат Вячеслав Макаров, Мохнаткин объявил голодовку вскоре после того, как суд санкционировал его арест до 1 марта.
Он начал, когда его просто не кормили в отделе внутренних дел. А в ВВС он попал к ночи, его не успели тоже там покормить. А утром после суда его уже отвезли в Батырскую тюрьму, где он почти сразу попал в карты. Он отказался дактилоскопироваться, фотографироваться, сочтя на тот момент, что это нарушает его права. Он с его точки не является осужденным лицом, совершившим какие-либо противоправные деяния, как он считает, поэтому принял такое решение.
10 января учитель и бывший директор сельского клуба Илья Фарбер вышел на свободу после того, как вступило в силу решение Московского районного суда Твери о его условно-досрочном освобождении. Всего в заключении по ставшему резонансным делу Фарбер провел 2 года и 4 месяца. Сразу после освобождения он ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Вот вы можете сейчас поставить ваше условно-досрочное освобождение в один ряд, например, с освобождением Михаила Ходорковского или девушек из Пусси Райт, которых освободили перед Новым годом?
Безусловно, конечно. Официально я освобожден тоже 31 декабря, и это, я считаю, конечно, один выпуск. Неплохо бы, конечно, устроить потом выпускной вечер. Только для этого нужно выпустить всех остальных. Всех, кто участвовал в мирном митинге на Болотной площади. Платона Лебедева, Алексея Пичугина и других. Их немало. Хотя бы самых громких сидельцев.
Вы провели больше 2 лет в заключении. Каковы ваши ощущения от того, как люди содержатся в местах лишения свободы?
Я вам скажу главное. То, что этот изолятор Тверской, в котором содержали меня под стражей, в России эталон просто заключения. Там соблюдается закон, наверное, 98%. Но что я узнал за время, да, своего заключения, это то, что виноваты во всем, конечно, мы все. Все общество. Не то, что преступник оказался в тюрьме, тоже не он один виноват. Во всем. В том, что у нас такое устройство, что у нас так работает, а не иначе. Виноваты мы. И надо работать с обществом, чтобы что-то изменилось.
Илья Фарбер сразу после освобождения. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 9 января после новогодних праздников возобновили слушание по так называемому «болотному делу». Заседание проходит за Москворецком суде Москвы. По словам участников процесса, очередной переезд дела ухудшил условия содержания подсудимых. Активисты жалуются на то, что их не пропускают в зал заседаний. Адвокаты ожидают скорого окончания процесса. Сторона защиты заканчивает представлять доказательства. После объявленной в конце прошлого года амнистии на скамье подсудимых остались 8 человек из 12. Их обвиняют в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. С подробностями Наталья Джанпаладова.
О том, что с 9 января дело будет слушаться в здании Замоскворецкого суда, который официально и рассматривает болотное дело, судья Наталья Никишина объявила на последнем заседании в прошлом году. Тогда же судья предупредила, что в новом зале не поместится много зрителей, и для публики будет организована видеотрансляция в холле суда. На скамье подсудимых сейчас находится 8 человек. В декабре 2013 года от уголовного преследования по амнистии были освобождены 4 обвиняемых. Это Николай Кавказский, Владимир Акименков, Мария Баронова и Леонид Ковязин. 9 января адвокаты подали ходатайство о прекращении преследования в связи с амнистией в отношении остальных фигурантов этого дела. По мнению адвокатов, из постановления Госдумы об амнистии следует, что по 212 статье «Участие в массовых беспорядках» должны быть амнистированы все подсудимые по этому делу, а не только те, у кого обвинения в участии в беспорядках были единственными. Судья Наталья Никишина доводы защиты не поддержала и не нашла оснований для амнистирования подсудимых. Оставшиеся 8 человек обвиняются также в применении силы по отношению к полицейским. Сторона защиты продолжила представлять доказательства их невиновности. Адвокаты подавали ходатайство о приобщении к делу некоторых документов, в том числе, например, из Европейского суда по правам человека о незаконности ареста обвиняемых. Подсудимый Сергей Кривов подал 18 ходатайств, как подсчитал один из защитников Дмитрий Барко, о вызове дополнительных свидетелей об оглашении тех или иных материалов дела. Практически все ходатайства судья отклонила. Кроме этого, в суде допросили нескольких свидетелей защиты. Показания давали, в частности, люди, которые вели фото- и видеосъемку акции 6 мая. Один из адвокатов, участвующих в деле, Сергей Панченко, поделился с «Радио Свобода» своим мнением об этих допросах и о том, какого развития дела ждать дальше.
Реакция суда на ходатайство о приобщении исследований снимков, сделанных данным свидетелем, вызывает недоумение, когда свидетель подробно рассказывает, когда он сделал этот снимок, где он сделал этот снимок, кто на этом снимке изображен. И после этого суд отказывает в удовлетворении ходатайства, указывая, что неизвестно, где, когда, кем и почему сделан этот снимок. В принципе, это ожидаемо. Судьи часто так себя ведут. Ведут они себя так, когда они уже пытаются продемонстрировать в защите, что никакие доказательства защиты суду не нужны, что решение уже принято. И принято, я боюсь, не той судьей, кто ведет процесс, а другими лицами. Это вызывает сожаление защиты.
Заседание проходит в Замоскворецком суде. Понятно, чем обусловлен этот переезд?
В первую очередь он обусловлен необходимостью свести к минимуму число тех, кто присутствует, то есть максимально сузить возможность участия сторонних наблюдателей, прессы. Видите, в какой маленький зал всех поместили, защитникам там негде находиться.
Как подсудимые, насколько ухудшились их условия?
Ну, там душно, очень душно в этом зале. Душно становилось даже в зале Никулинского суда после там 3 часов работы, а уж об этом зале нечего говорить. Там невозможно находиться еще до того, как заседание не началось. Не могу сказать, что это было целенаправленное воздействие на подсудимых или защиту, но это существенно ухудшает условия, да, работы.
С вашей точки зрения, как процесс будет развиваться дальше?
Целенаправленно никто процесс не затягивает. Периодически мы ощущаем попытки суда, значит, давить на защиту. Цель быстрее закончим. Все защитники достаточно стойкие, профессионалы, никто на это не подастся. Все ровно, спокойно завершат представление тех доказательств, которые они планируют, допросим подсудимых. И я думаю, что при нормальном течении процесса, если никто не будет болеть по неделе, то в конце месяца, в начале следующего месяца суд уже получит возможность идти на приговор.
Это было мнение адвоката Сергея Панченко. Поддержать фигурантов дела в Замоскворецкий суд 9 января пришли также вышедшие на свободу по амнистии участницы группы «Пусси Райт» Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Толоконниковой события болотного дела напомнили рассмотрение дела «Пусси Райт» в Хамовническом суде 1,5 года назад. То гнетущее ощущение бессмысленного обсасывания подробностей в условиях того, что приговор в итоге не зависит от судьи, написала Толоконникова в Твиттере. 10 января публика, пришедшая поддержать фигурантов дела, стала жаловаться на то, что приставы ужесточили требования к тем, кто хочет попасть на заседание. В зал смогли пройти только родственники подсудимых и адвокаты. А вот что в интервью «Радио Свобода» рассказала Мария Архипова, активист комитета 6 мая.
Когда мы подошли к зданию суда и хотели, как обычно, пройти пропускной контроль, предъявить паспорт, пройти через рамки, нам сказали, что пропускать будут только участников процесса, адвокатов, родственников. Также сможет зайти снимающая пресса, пишущая пресса может попасть в зал заседаний, только предъявив аккредитацию в этом суде конкретно. Получилось так, что практически никто, кроме родственников, не смог попасть в зал заседания. Объясняется это тем, что было дано приставам устное распоряжение. Сочувствующие требовали предъявить документ, на основании которого людей не пускают в зал и лишают их возможности следить за процессом, как это было все в предыдущее время. Было сказано, что распоряжение устное в письменном виде его не существует. И предложили следить за процессом по монитору, расположенному на первом этаже суда. Этот монитор расположен еще до рамок, до входа в помещение суда. Там стоит действительно несколько стульев, но все пришедшие, естественно, там не могут разместиться. Если кому-то потребовалось срочно посетить туалет, это тоже невозможно, потому что людей не пропускают. Таких мер ограничения информации о происходящем в суде не было никогда. Люди всегда могли спокойно следить за тем, что происходит. Это было и в Мосгорсуде. После того, как мы этого добились, это произошло и в Никулинском суде после некоторых требований, но Замоскворецкий суд встречает нас очень жестко.
Считает Мария Архипова. Следующее заседание по болотному делу в Замоскворецком суде Москвы назначено на понедельник, 13 января. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На Украине за попытку подрыва памятника Владимиру Ленину осудили троих праворадикалов к 6-летнему заключению. Этот судебный вердикт, вынесенный вечером в минувшую пятницу, привел к столкновениям милицейского спецназа и активистов Майдана. В числе пострадавших оказался и бывший глава МВД Украины, лидер движения «Третья Украинская Республика» Юрий Луценко. Оппозиционер, получивший травмы головы, находится в реанимации в одной из киевских клиник. Слово нашему корреспонденту Владимиру Ивахненко.
В последние годы на Украине нередко происходят нападения на памятники советскому вождю. Кампанию по десоветизации активно ведут националисты из партии «Свобода». Новая волна по уничтожению советских памятников стартовала в стране месяц назад, когда активисты «Свободы» после массового митинга в поддержку Евромайдана разрушили в Киеве монумент Ленину на бульваре Тараса Шевченко. С тех пор атакам подверглись десятки скульптур вождя. Несколько дней назад с постамента был сброшен памятник Ленину в Бердичеве Житомирской области. А накануне обезглавили статую главного большевика в поселке Машевка Полтавской области. Еще несколько лет назад на Украине, по разным оценкам, насчитывалось от 1 до 3 тысяч памятников Владимиру Ленину. То, что их сейчас массово сносят, результат сложившейся в стране революционной ситуации, считает политолог Александр Полий.
В стране действительно сложилась революционная ситуация, когда верхи не могут, а низы уже не хотят так жить. И вот это напряжение, оно часто выплескивается на вот эти памятники. То есть люди еще не готовы переступить через заповеди ненасилия по отношению к людям, непосредственно к бюрократии, к власти. Но они уже готовы демонтировать то, что им кажется символом старого строя, такого строя, который унаследовала нынешняя власть, то есть так называемого совка. Поэтому думаю, что значительная часть вот этих случаев – это просто стихия человеческая. То есть люди хотят что-то делать. Они видят, что есть Майдан, что они туда не всегда могут доехать, но хотят что-то сделать у себя на месте.
В минувшем году депутаты от «Свободы» подготовили законопроект, призванный стать юридическим основанием окончательного освобождения Украины от советских идолов. Но до рассмотрения этого документа дело в Верховной Раде так и не дошло. Как отмечает член парламентской фракции коммунистов Александр Голуб, события последних недель показывают, что уничтожаются не только памятники Ленину, но и, как 7 января подо Львовом, постаменты погибшим в годы Великой Отечественной войны советским солдатам.
Я думаю, что это является ярким свидетельством того, что Украина в идеологическом плане делает достаточно решительный поворот к национал-фашизму. И власть, собственно говоря, не противодействует никак этим процессам. Более того, по нашим данным и по мнению целого ряда экспертов, даже поддерживает и лелеет такие крайне правые политические организации для того, чтобы сделать их спарринг-партнерами на предстоящих президентских выборах. Это достаточно опасные игры, на мой взгляд. Они могут, в конце концов, если не будет поставлена достаточно решительная преграда для дальнейшего вандализма и подобного распространения национал-фашистской идеологии, в конце концов, это приведет к тому, что Украина перестанет существовать, по крайней мере, в тех рамках географических, в которых она существует сегодня, как унитарное единое государство.
Как правило, по фактам осквернения или разрушения советских памятников милиция возбуждает уголовные дела по статье хулиганства. Однако 2,5 года назад покушавшихся на статую вождя троих активистов организации «Патриот Украины» арестовали по обвинению в терроризме. 10 января суд в Киеве признал членов этой организации Игоря Мосичука, Владимира Шпару и Сергея Бевза виновными в подготовке взрыва памятника Ленину в городе Борисполь и осудил каждого к 6 годам лишения свободы. После затишья на Майдане этот судебный вердикт привел к первым после новогодних праздников серьезным столкновениям между милицейским спецназом и протестующими. Противостояние с «Беркутом» сначала у стен суда, а затем и Святошинского РОВД Киева продолжалось почти до 4 часов утра субботы. В результате пострадали около 20 спецназовцев и 11 активистов, в том числе и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко. Сейчас он находится в реанимации одной из столичных клиник с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Вот как эти события прокомментировал замглавы МВД Украины Виктор Ратушняк.
Правоохоронці діяли в рамках своїх законних повноважень.
Сотрудники правоохранительных органов действовали в рамках законных полномочий и имели все основания для применения силы. Радикально настроенными активистами были повреждены милицейские автобусы, помещения суда. Они также заблокировали автомагистраль. Противоправные действия были продолжены ими и возле Святошинского РОВД. Милиция возбудила 4 уголовных дела против демонстрантов и 1 по факту превышения служебных полномочий бойцами «Беркута». Из-за этих событий на Майдане объявили мобилизацию. А днем в субботу несколько десятков человек, утверждающих, что они киевляне, скандируя «Лагерь, пора домой» на главной площади украинской столицы, пытались начать разбирать баррикады. Эту попытку сразу же пресекли активисты палаточного городка. Депутат Верховной Рады от оппозиционной партии «Батьківщина» Олег Медуница объясняет, почему Майдан не намерен расходиться.
Мы намерены оставить Майдан, чтобы с этой площадки и дальше наносить атаки на органы власти, на дома чиновников, на суды, где незаконно осуждаются политические и общественные активисты. Если мы уйдем с Майдана и перестанем активно мешать власти, нас всех просто посадят в тюрьму. И дело закончится, как в России, болотным разгоном. Просто если мы с Майдана уйдем назад, мы уже не вернемся. И власть укатает за пару месяцев тех своим административным катком в асфальт и смело пойдет на фальсификацию президентских выборов. Я не думаю, что Майдан даст результаты только на президентских выборах. Я думаю, что результаты эти будут намного раньше.
Убежден оппозиционный депутат украинского парламента Олег Медуница. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Дьякон Андрей Кураев на этой неделе продолжал выступать в своем блоге со скандальными разоблачениями голубого лобби в Русской Православной Церкви. 31 декабря он был уволен из Московской Духовной Академии и теперь ожидает новых гонений со стороны консервативной группировки в церковном руководстве. Кураев рассчитывает на поддержку патриарха Кирилла, однако не исключает, что независимая позиция и попытки вынести ссоры за сбы могут стоить ему духовного сана. С Андреем Кураевым говорил мой коллега Андрей Шары.
Есть часть комментаторов последних событий, связанных с вашим именем, которые считают, что вас наказали из-за обиды прямой на вас патриарха Кирилла, который связал ваше заявление о голубом лобби в Русской Православной Церкви как-то своей фигурой. Вы верите в такую версию?
Ну, насколько я знаю, эту версию высказал такой человек, который презентует себя в качестве человека, приближенного к патриарху. Это такой очень агрессивный публицист Кирилл Фролов. Но я с его версией согласиться не могу, потому что я знаю патриарха Кирилла как умнейшего человека, который, кроме того, еще и серьезный очень политик, умеющий далеко и на много ходов просчитывать свои действия. Потому что версия, высказанная Кириллом Фроловым, ну, она очень странная получается. То есть патриарху Кириллу я прекрасно известен, да. Как бы и мой характер, склад души и так далее, публицистические связи и прочее. И мне трудно было представить, что вот можно вот так со мной поступить и заставить меня тем самым забыть о той теме, о которой в декабре все говорили, да. То есть, напротив, когда меня увольняют из Академии с планировкой за деятельность в благосфере, понятно, что вся благосфера туда тут же бросается и читает эти самые сообщения, которые были сочтены неуместными. То есть происходит невероятное усиление аудитории. Это все вполне легко просчитать, поэтому если про Кирилл Фролов, то тогда мы должны сказать, что именно патриарх принял какое-то такое крайне истеричное, мстящее решение, совершенно неумное и непродуманное, с огромными последствиями для всей церкви. Я более высокого мнения о моем патриархе, поэтому я полагаю, что такое решение Академии, да, действительно было принято под давлением на Академию извне, но я полагаю, что это скорее некая такая вот именно корпоративная голубая лобби.
То есть вы думаете, что это месть того самого голубого лобби, о существовании которого вы публично заявили?
Именно о нем я и говорю поэтому все время, да.
Есть имена, фамилии у этих людей?
Ну, конечно, есть. Пока еще бессмысленно их называть.
Вы ожидали такой реакции со стороны этих людей, когда решались на публикацию такого рода сведений? Вы же очень опытный человек, я бы даже сказал, искусный вот в понимании течений внутри Русской Православной Церкви.
Ну, я сказал уже в своих публикациях в блоге, что да, я ошибся. В том смысле, что я полагал, что то, что патриархия послала комиссию в Казанскую семинарию, и эта комиссия приняла жалобы семинаристов, не заткнула им рот. То, что по итогам комиссии проректор, который домогался до семинариста, все-таки был уволен, я это истолковал как то, что патриархия все-таки, слава Богу, наконец-то решилась заметить эту проблему и начать что-то делать для ее разрешения. Поэтому моя задача была оказать такую медийную поддержку этим добрым действиям комиссии отца Максима Козлова, проверяющей Казанскую семинарию. Но вот оказалось, что я пока, кажется, привели свою решимость патриархии идти в этом направлении.
Насколько влиятельно, по вашим оценкам, это лобби и какую опасность оно представляет для Русской Православной Церкви?
Это весьма влиятельная группа людей, которые серьезные посты, некоторые из них занимают, в том числе и в Синоде присутствуют. Самое печальное то, что они типа могут оказывать влияние на кадровую политику церкви, то есть они себе подобными заполняют кадровые вакансии, которых сегодня довольно много открылось. Вот это печально. Печально, опять же, то, что, ну, как всегда, вот человек такого склада где-то оказывается, особенно в закрытой системе, где нет ясных критериев карьерной оценки, вот насколько человек успешно действует, да? Ну, как оценить? Вот у нас нет критериев оценки успешности деятельности священника, честно говоря. И поэтому господствует вкусовщина. И когда у главы корпорации, скажем, главы епархии, есть определенный вот такой вот сексуальный вкус, а может быть, это вкус какой-нибудь там национальный, вот, скажем, украинец, например, украинцы будут себе подбирать, там, мало ли что-то, то тогда такие неформальные симпатии епископа сказываются на подборе им подчиненных. Но они дальше растут, растут и так далее. То есть эти метастазы десятилетиями расширяются.
То у вас есть единомышленники среди ваших коллег, среди священников Русской Православной Церкви? Чувствуете вы какую-то поддержку или вы совершенно один?
Нет, нет, нет. Я получаю очень много писем и звонков поддержки от священников, прежде всего, даже от епископов. Вот. И вот как раз это меня очень поддерживает. Я понимаю, что то, что я сейчас вот говорю, да, я озвучиваю мнение, знаете, ну, скажу так, морального большинства.
Это моральное большинство каким-то образом способно сформировать, назовем так, обновленческое течение внутри Русской Православной Церкви для борьбы вот с такого рода явлениями?
Скорее, как раз это не нужно делать, потому что само упоминание обновленцев скорее затормозит все, то есть это будет использовано как политический аргумент, это протестанты, это обновленцы. Поэтому нет, здесь вот такого рода слов не стоит употреблять. Но есть некая проблема. Это не только церковная, это проблема нашей национальной истории. У нас все-таки очень разрушены механизмы общественной самоорганизации, общественной самозащиты.
Скажем так, здравомыслящая часть клира может объединиться для того, чтобы исправить эту проблему или нет?
Я не знаю, у меня рецептов нет. То есть как ей объединиться, чтобы донести свой голос сквозь синод, не знаю.
Как вы относитесь к заявлениям Ивана Охлобыстина о необходимости вернуть наказание за однополую любовь в Уголовный кодекс?
Мне кажется, это не очень умное требование, по той причине, что требуя слишком многого, можно не добиться необходимого и вполне доступного. Опять же, я думаю, что те истории, о которых вот я говорю, вряд ли имеют продолжение в рамках Уголовного кодекса, даже если там была бы такая статья. Но есть церковная канона, которую никто не отменял, и поэтому церковь все-таки в своих собственных правилах прописала, каким должен быть священник и епископ.
Сложилась так ситуация, или вы так отчасти ее сложили, ну, видимо, это совокупность объективных и субъективных каких-то движений, что ваша фигура вот оказалась сейчас в перекрестии общественных различных тенденций, связанных в том числе и с позицией Русской Православной Церкви в российском обществе. Это не новая дискуссия, ей уже несколько лет, и внимание к проблемам РПЦ нарастает постоянно в России. В целом, как бы вы определили ситуацию, в которой церковь сейчас находится?
Ну, вот видите, даже вот та история, о которой приходится сейчас говорить, показывает, что есть более серьезные проблемы, чем пресловутые сращивания с государственной церкви, полно своих собственных проблем. Очень хотелось бы, чтобы эти проблемы были наконец замечены. Я бы очень хотел, чтобы патриарх Кирилл возглавил движение за очищение самой церкви и тем самым приобрел бы искреннюю и общенародную любовь.
Ваше устранение из Духовной Академии – это только первый шаг ваших противников. Вы остаетесь священником, занимаете многочисленные должности в церковных и светско-церковных организациях. Вы рискнете предположить, понимаете вы, что сейчас с вами дальше будет?
Все что угодно может быть.
Что вы вкладываете в эти слова?
Я не исключаю даже того, что меня будет подводить под лишение сана, например.
У вас есть основания так полагать, или это просто ваши ощущения?
Скажите так, я не первый год в церкви, поэтому понимаю, как много здесь может зависеть от неправовых способов принятия решений. Но плюс к этому и право наше, оно составлено так, что подчиненный никогда не сможет доказать свои правоты. Например, мне уже напоминают и угрожают судом, но в связи с белорусской темой, тем, что я упомянул имя одного белорусского епископа в этом скандале, уже мне напоминают правила о том, что если кто-то досадит епископу, то будет отлучен от церкви. Знаете, когда в законе даже вот церковном, да, такая формировка, и почему они это понимают совершенно вот так по-базарному, то есть досадить, значит, сказать что-то неприятное, поэтому не надо зарекаться ни от чего.
Андрей Вячеславович, вы сказали в начале нашего интервью, что совершили ошибку, я так понял, что это тактическая ошибка. Тем не менее, вы верно поступаете? Вот после того, что случилось, учитывая новую ситуацию, в которой вы оказываетесь, вы не жалеете о том, что делали? Или вы бы повели себя по-другому, зная, как все обернется?
Да, в общем, не жалею. Я считаю, что все-таки это получилось, если говорить церковным языком, промыслительно. То есть какая-то воля Божия в этом все-таки сказалась.
Диакон Андрей Кураев отвечал на вопросы Андрея Шарова. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну, наверное, не очень продолжим, потому что уверен, что федеральные телеканалы не откликнулись на сексуальный скандал Русской Православной Церкви, хотя диакон Кураев – частый гость многих ток-шоу. Зато наверняка было много сюжетов, связанных с так называемыми «дарами волхвов», поклониться которым уже успели десятки тысяч человек. Очередь в Москве огромные, люди стоят по 6-7 часов, а то и больше.
Да, это правда. Более того, поскольку время сейчас такое безновостное, практически каждый второй выпуск новостей открывается именно вот этой замечательной картинкой вокруг храма Христа Спасителя. Мне кажется, это вообще вот само это словосочетание «дары волхвов» стало таким очень символичным. Это стержень российской внутренней политики. Я сейчас даже не столько о том, что наш верховный волхв любит раздавать дары в прямом переносном смысле, а о том, как вот эти дары распределялись в эфире, перемешивались в эфире новогоднем. Вот, скажем, большим откровением стали два кротких голубя, два чрезвычайно верующих человека, у которых прямо на лбу стояла печать «Бог есть любовь». Это Мамонтов и Дмитрий Киселев. Мамонтов снял фильм, который накануне Рождества был запущен, «Дары волхвов». Съемочная группа побывала во многих местах, в том числе и на горе Афон. И вот такой голубь, такой совершенно другой стиль, другой тон, благостный такой. Это вот Аркадий Мамонтов, совершенно непривычный для тех, кто знает Мамонтова совершенно в другом амплуа. И сразу после этого фильма в эфир запускается концерт, посвященный 95-летию комсомола. Я хочу напомнить нашим слушателям, что вот это вот самое 95-летие случилось 29 октября. Значит, столько в эфир тогда концерт не запускали. Вот столько держали для того, чтобы его предъявить зрителям именно на Рождество, и, наконец, запустили. И если смотреть сплошняком, то был очень странный эффект, потому что Рождество не обсуждается, понятно, кто главный в этом мире, в том мире, вот это, так сказать, герой фильма Мамонтова. И вдруг выясняется, что в фильме, посвященном, в концерте, посвященном комсомолу, все по-другому, потому что рефрен там такой: единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Вот единственный друг уже выглядит совершенно по-другому. Но после этого концерта последовало интервью Дмитрия Киселева с патриархом Кириллом. И тут тоже было очень много интересного, потому что оно было не таким благостно-рождественским, как можно было предположить. А там были расставлены акценты по поводу Украины. Разумеется, это был едва ли не первый вопрос. И тут патриарх позволил себе даже отступление от генеральной линии, потому что он сказал, что на Украине революционная ситуация. Я напомню, что недавно Путин говорил, что это не революция, а погром. Дальше он высказался насчет социальных сетей, и выяснилось, что это вообще порабощение сознания, это вот социальные сети. Ну и особенно охотно высказывался о консерватизме, как об оплоте государственности. Дальше он перешел на всякого рода греховности. И заключение было таким, я даже выписала. Эскалация греховных жизненных установок – это прямое следствие того, что мы называем либерализмом. Точка. Это вот такой вот финальный аккорд.
Это, видимо, был ответ Андрею Кураеву такой непрямой.
Там было много ответов Андрею Кураеву, но, во-первых, не все следят за напряженной блогерской жизнью. А во-вторых, это привычная программа патриарха. Он всегда использует любую возможность для того, чтобы высказать свои соображения о либерализме. Дальше вообще, это уже было вечером, был сюжет, конечно, который опять отсылает скорее к комсомолу, потому что Путин прилетел из Сочи, и он попал на репетицию в Мариинку, репетицию детского сводного хора. Это гигантский хор, тысячи человек. Ну, вообще, эта картинка, когда он сидит там где-то подаль, еще несколько человек в пустом зале, и перед ним тысячный хор, эта картинка сама по себе, конечно, впечатляет. Но еще больше меня, например, впечатлил репертуар, потому что репертуар был такого, орлята учатся летать. Я как-то сейчас подумала, может быть, это еще продолжается концерт к юбилею комсомола, или это что-то другое. Вот, понимаете, вот такие вот дары волхвов я вот увидела на праздничной неделе.
Ну, наверное, было и очень много сюжетов, посвященных новогодним каникулам этого верховного волхва в Сочи.
Да, конечно, было очень много Сочи. Мы-то говорили об этом немножко в прошлом выпуске нашем. Да, было очень много Владимира Владимировича. Ну, поскольку, если мне не изменяет память, он всегда вот это время промежутка, вот этого новогоднего, он очень всегда использует очень хорошо для укрепления своего телевизионного образа, когда вся страна гуляет и только один человек не спит, причем он не спит не в Кремле, а он не спит то в Хабаровске, то в Сочи. Да, было очень много, и очень, я бы сказала так, я думаю, что президент наш поработал очень эффектно и эффективно на новогодних праздниках.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете «Радио Свобода». Российские блогеры на этой неделе обсуждали, почему за ними решила следить Федеральная служба охраны, а также предложение актера Охлобыстина ввести уголовное наказание за мужеложество. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
В пятницу была большую часть дня недоступна социальная сеть ВКонтакте. Эта новость совпала с известиями о том, что ФСО будет следить за экстремистами через соцсети и создаст специальную базу негативно настроенных блогеров. Пресс-секретарь ВКонтакте Георгий Лобушкин объяснил сбой в сети техническими проблемами, но технический директор и брат ее создателя Николай Дуров намекал на политическую подоплеку.
Наверное, после того, как Сечин с Усмановым окончательно ликвидируют ВКонтакте, россиянам придется перестать выпендриваться и пользоваться Фейсбуком.
Алишер Усманов с недавних пор главный акционер ВКонтакте. Что касается планов ФСО, то о них сообщили «Известия». С этого года Федеральная служба охраны начинает проводить ежедневный мониторинг публикаций всех российских блогеров на предмет их отношения к власти. Но при этом речь, конечно же, не идет о закручивании каких-то гаек, как выражаются в ФСО. Цитирую: «Когда мы сможем проводить мониторинг блогеров и создать базу, то станет легче отслеживать и предотвращать многие вопиющие инциденты». Конец цитаты. В качестве примера вопиющего инцидента привели нацболов, закидавших помидорами короля Нидерландов. В общем, теперь нас всех будут внимательно читать, мониторить эмоциональную окраску наших сообщений, распределять по темам, президент, губернатор и так далее, и заносить злостных чернушников в списки. Антон Носик, сам кандидат на попадание в списки неблагонадежных, решил разобраться во всем этом. Вывод.
Жулики придумали способ освоить миллион долларов, а когда их прижали, выдали свой распил за охоту на инакомыслящих.
Подробности в посте Носика в ЖЖ.
Публикация в «Известиях» очень точно просчитана с одной очевидной целью – создать у читателя впечатление, что цензура интернета в России выходит на новый виток. За каждым недовольным властью теперь будут следить в рамках специальной программы мониторинга и тому подобное. Разумеется, государственники, у которых «Известия» успели взять комментарий, эту инициативу приветствуют, а в негосударственных СМИ она комментируется в самых зловещих красках. На самом деле это действительно интересная история, но не о цензуре, а о последнем прибежище негодяев.
Речь, как пишет Носик, идет об уже давно существующей программе автоматического мониторинга сети по ключевым словам. С тендером по дополнительному финансированию этой программы возникли проблемы, и тогда его устроители попытались представить дело так, что речь идет о чем-то принципиально новом, о готовности мониторить все-все блоги и соцсети. Что не так?
И придумалась весьма изящная пиар-комбинация, которая позволяет историю про банальнейший распил миллиона казенных долларов на пустом месте превратить в грандиозную общенациональную страшилку про слежку ФСО за блогерами и участниками соцсетей. Соответствующий ужастик вброшен анонимными интересантами через газету «Известия». И вот уже никому не приходит в голову обсуждать мелкого чиновника, пытавшегося освоить чемоданчик казенного бабла под дурацким предлогом. Все обсуждают зловещий Кремль, бросивший ФСО на борьбу с недовольными в соцсетях и благосфере. Причем основная роль в возгонке этого вброса известий отводится самим блогерам и либеральным СМИ, которые, конечно же, не пройдут мимо столь тревожного инфоповода. А когда чиновника, который придумал всю эту распильную схему, вызовут на ковер в высоком кабинете, вероятно, по доносу его же коллеги из-за стенки, который сам хотел провернуть такую же аферу, но поздно собрался, то виновник скандала придет уже с ворохом распечаток. Видите, гражданин начальник, как враги наши всполошились. Мы полезное дело делаем, боремся с Вашингтонским обкомом. И такая смешная цена.
Главной темой уходящей недели стало рождественское обращение Ивана Охлобыстина к Путину с требованием вернуть в Уголовный кодекс статью за мужеложество. Первые комментарии появились в Твиттере. Егор Холмогоров.
Думаю, что если бы запрещенный священник Охлобыстин верил в Бога, он не стал бы выступать со своими инициативами сегодня, в Рождество.
Василий Гончаров.
Охлобыстин, как настоящий православный, перепутал Бога с Путиным, написав последнему письмо с просьбой судить и карать.
Вице-премьер Московской области Андрей Ильницкий остался доволен отвагой креативного директора Евросети.
Охлобыстин открыто сказал то, что большинство давно думает, но почему-то уже боится произнести.
Глава муниципального округа Новопеределкино Эрнест Макаренко, который ведет твиттер под лозунгом «Православие, профессионализм», не поскупился на восклицательные знаки.
Поддерживаю Охлобыстина в его обращении к Путину о возврате статьи за мужеложство. Мы не имеем права уступать садомитам.
Правильный политолог Сергей Марков пишет в Facebook, а не в Twitter, поэтому выражается длиннее и даже проводит параллели, поражающие своей неожиданностью.
Иван Охлобыстин, предложивший ввести уголовное наказание за гомосексуализм, это пусть и рает наоборот. Это чистой воды провокация с целью сделать себе пиар на нелюбви народа к гейству. А что теперь все эти ЛГБТ-активисты радостно потирают руки, планируя, как они раскрутят это его идиотское предложение в период перед Олимпиадой в Сочи и на ней, на это ему наплевать. Охлобыстин и пусть и рает имеют много общего, они часть подлого мира гламура, который безжалостно пиарит все, все опошлит. Наглость, готовность все предать ради славы и денег – это и Охлобыстин, и пусть и рает.
Обсуждение в Фейсбуке началось с констатации очевидного. 121-ю статью, если ее возвратят, будут применять избирательно. Против кого надо, против того и будут применять. Владимир Обухов.
При нашей судебной системе статья будет применяться выборочно. Хорошие геи будут управлять федеральными банками, а плохие геи переедут в тюрьму.
Реплика Александра Тимофеевского.
Статья, карающая мужеложство, которое нынче требует вернуть в Уголовный кодекс, использовалась советской властью редко, но метко. Самой знаменитой ее жертвой стал кинорежиссер Сергей Параджанов, которому бы сегодня исполнилось 90 лет. Параджанов получил 5 лет, из них отсидел 4. Письма в его поддержку писали Висконти, Феллини, Антониони, Росселлини и Трюфо. Все они вместе с Параджановым улыбаются нам с небес.
Версии о том, что стоит за требованием новой уголовной статьи, все сплошь утешительные. Вот как рассуждает Андрей Ашкин.
Тут возник какой-то переполох из-за открытого письма бывшего отца Иоанна О. президенту Путину насчет уголовного преследования за гомосексуализм. Мол, оказался наш отец не отцом, а сукою, и все в таком духе. О личных качествах бывшего отца рассуждать не буду, ибо не знаю, вполне возможно, они еще более скверные, чем о них пишут. Скажу только о креативных способностях Иоанна. Своих слов, как и полагается артисту, он никогда не произносил. Зато с чужих пел как соловей, несмотря на натруженные работой ищущего приключений носа мозг. Отсюда вывод – это очередной вброс. Причем вброс, программирующий реакцию в корне, противоположную тому, к чему призывает бывший отец. Напомню, что до Нового года мы имели дело с вбросом противоположного содержания от артистки Максаковой, депутата, если что, от «Единой России». Артистка писала о репутационных издержках, которые понесла страна от закона о запрете гей-пропаганды и о том, что геи – это разновидность нормы. А Хлобыстин с его письмом Путину явление из той же цепочки. Похоже, геям скоро выпишут жалованную грамоту.
Сам Хлобыстин комментирует отклик на свое рождественское обращение к президенту традиционной ссылкой на свободу слова. «Кого хочу, того и призываю сажать». Даже скучно.
Ну что же, день прожит недаром. Сегодня мы узнали, для кого работает свобода слова, а для кого нет. И что, по мнению либерально настроенной публики, мир делится на геев и быдло, к которому, считаю, за честь принадлежать и я. А 121-ю статью надо возвращать, и как можно быстрее.
Общественная реакция на заявление Ивана Хлобыстина свелась к обсуждению его моральных качеств, жизненной стратегии, талантов, дурных наклонностей, корыстных мотивов, приверженности к традиции русского юродства и прочее. По существу его поступок и общественные условия, сделавшие его возможным, фактически не рассматривались. Об этом пишет в Фейсбуке Влад Поляковский.
Существование в любой части общества людей, разделяющих или по разным причинам поддерживающих утрированные варианты той или иной идеологии, вещи бы к Меня не поражает, как таковое существование людей, предлагающих кидать бомбы на Европу. Однако, мне кажется, именно в российском информационном потоке с его спецификой любые утрированные высказывания вносят в и без того нестроенную понятийную среду мощный дисбаланс, ибо предельно размывают контекст. Читает эдакий воплощенный консерватор текст эпатажного либерала и недоумевает, что происходит с реальностью. Меняется ли она стремительно на моих глазах или нет ее вовсе? Читает либерал текст консерватора и размышляет, верю ли я в свои идеалы? Или правда в другом месте? Возможно ли нам понять друг друга? В результате нет контекста, нет потока, есть лишь множество разноокрашенных струй, почти не смешивающихся друг с другом. Потоки кислоты, щелочей несутся по руслу реки. Поэтому любые размышления о том, что источник зла, конкретный некто, занимающий какую-либо позицию, пусты. Если башенку передвинуть с левой стороны здания на правой, лучше здание не станет. Само здание надо пересобирать.
Отдельным сюжетом стала реакция директора Евросети Александра Малиса. Активисты движения «Европечь» требуют от него увольнения Хлобыстина и официального выступления против гомофобии. Но в интервью «Дождю» Малис заявил, «Если бы мы выступили против геев, наши продажи бы выросли». Комментарий Антона Красовского.
Вот что ответил Ксении Собчак и мне гендиректор Евросети Александр Малис. «Мы не думаем о геях ни плохо, ни хорошо, потому что мы не думаем о людях с точки зрения их сексуальной ориентации. Для нас все люди равны. Увольнять Ивана Хлобыстина мы не собираемся. До тех пор, пока он высказывает свою точку зрения, не призывая к насильственным действиям, неважно, согласны мы с ней или нет, мы готовы идти на риски, потому что считаем, что он имеет полное право высказывать свою точку зрения». Как Эвелина Холл перефразировала слова Вольтера, «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». Интересно, заметил бы этот уютный мужчина в кипе призывов к насилию, если б Иоанн Иоаннович предлагал сжигать в печах заживо не педиков, а евреев? Или потребовал от президента ввести уголовную ответственность не за гомосексуализм, а за чтение Торы.
В общем, если в первые часы после заявления Хлобыстина многие ждали его увольнения с поста креативного директора Евросети, то теперь нельзя исключить, что его идеи действительно получат поддержку наверху. Но нет хода без добра. Андрей Громов пишет на «Слоне» о том, что, вовремя вспомнив о 121-й статье, Иван Хлобыстин на самом деле наметил новую повестку дня для оппозиции, за что его следует благодарить. Это, разумеется, горькая ирония, поскольку к концу минувшего года оппозиционная повестка оказалась исчерпанной.
И дело тут не только в нашей бестолковости и никчемности. Дело в первую очередь в том, что позиция власти практически неуязвима, потому что это все не всерьез и не по-настоящему. С тем же гомосексуализмом борются ведь вовсе не для того, чтобы его искоренить или даже как-то ограничить или прижать. Этой задачи вообще не стоит, даже наоборот. Гей-клубы – отличный бизнес, который курируется и контролируется вполне значимыми людьми из тех, кто не бывает бывшими. Их никто не закрывает и не собирается. Также никто даже близко не собирается ущемлять права и возможности геев, которые составляют значимую часть путинской политической и экономической элиты. Они как контролировали целые сегменты рынков, так и контролируют, как решали ключевые ключевые экономические вопросы, так и решают. Как занимали руководящие посты в крупнейших госкорпорациях, так и занимают. То есть мы боремся с мракобесами и фанатиками, а в реальности имеем дело все с теми же жуликами и ворами, для которых вообще незначимы заявленные ценностные категории. Что сделал прекрасный человек Охлобыстин? Он взял и последовательно развил оформленные властью идеи борьбы с гомосексуализмом, то есть превратил технологический фиг в реальную последовательную идеологию, довел ситуацию до логичного, но системно неприемлемого действия. Следующий шаг – логичный и необходимый, но смертельно опасный. Появление статьи за мужеложество в УК РФ вызвало бы неконтролируемые внешние и внутренние реакции, по-настоящему опасные для режима. Итак, очертания оппозиционной повестки более или менее ясны. Массовые открытые письма Путину с требованием разобраться с засильем геев в структурах Роснефти, очистим российскую нефть от голубой примеси, массовые митинги с требованием установления высших нравственных требований к чиновникам и руководителям госкорпораций, тюремный срок за прелюбодеяние, отставку за развод, да и вообще много чего можно устроить веселого и действенного. Так победим.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Государственный департамент Соединенных Штатов призвал американцев, намеревающихся посетить Олимпийские игры в Сочи, проявлять там бдительность. Это связано с потенциальной угрозой терактов, высокой преступностью и непривычной для американцев системой медицинского обслуживания. Отдельное место в предупреждении отведено для геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Их просят иметь в виду, что принятый в прошлом году в России закон о запрете пропаганды гомосексуализма в равной степени распространяется как на граждан России, так и на иностранцев. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свободы» Владимир Дубинский.
В предупреждении Государственного департамента отмечается, что Соединенные Штаты не располагают какой-то конкретной информацией о потенциальной угрозе американским гражданам или институтам во время Олимпиады в Сочи. Тем не менее, американским гражданам рекомендуется не терять бдительности и проявлять осторожность, в частности, на общественном транспорте. События такого крупного масштаба, как Олимпийские игры, всегда являются привлекательной целью для террористов, говорится в предупреждении. Гражданам США рекомендуется избегать мест большого скопления людей и проявлять осторожность в районе протестов и демонстраций. В предупреждении отмечается также, что посещающим Олимпиаду американцам следует учесть высокий уровень преступности и тот факт, что существующие в России стандарты медицинского обслуживания отличаются от западных. Отправляющимся в Сочи американцам Государственный департамент советует приобрести дополнительную медицинскую страховку, а также страховые полисы на тот случай, если им придется быть эвакуированными из России. Отдельное место в предупреждении отведено для намеревающихся совершить путешествие в Сочи геев и лесбиянок. Их предупреждают, что принятый в прошлом году в России закон о запрете пропаганды гомосексуализма в равной степени распространяется как на граждан Российской Федерации, так и на иностранцев. Трактовка этого закона, отмечается в предупреждении Государственного департамента, слишком широкая и расплывчатая. Какие именно поступки могут быть расценены российскими властями как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, неясно. Многие в Соединенных Штатах рассматривают этот закон как дискриминационный. Когда он только был принят, некоторые активисты американского ЛГБТ-сообщества призывали даже к бойкоту Сочинской Олимпиады. Хотя официально Белый дом об этом не говорит, тот факт, что президент Обама включил в американскую делегацию трех спортсменов, открыто придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации, рассматривается в США как своего рода ответ на российский закон. Среди этих спортсменов знаменитая в прошлом американская теннисистка Билли Джин Кинг. В недавнем интервью телекомпании NBC она выразила надежду, что закон о запрете гей-пропаганды не омрачит Олимпийские игры. Однако Кинг считает, что спортсмены, если они того пожелают, должны иметь на Олимпиаде возможность высказать свое мнение по поводу российского закона. Некоторые атлеты уже высказывают свое мнение на этот счет, так что неизвестно, что произойдет в Сочи. Мне известно, что правило номер 50 Олимпийской хартии запрещает любые проявления политической, религиозной или расовой пропаганды на играх. Но если журналисты зададут спортсменам вопросы на какую-либо тему, они могут отвечать на них, как им заблагорассудится. Одна американская спортсменка, участница Олимпиады, открыто заявляет о намерении поднимать на пресс-конференциях в Сочи вопросы о правах геев в России. Это фигуристка Эшли Вагнер, которая считается одной из главных претенденток на медали в женском одиночном катании. В интервью газете USA Today Вагнер сказала, что будет выходить на лед с символикой ЛБГТ-движения, радужным маникюром и серьгами. Вагнер объяснила свое решение поддержать российских геев тем, что у нее есть родственники и друзья, придерживающиеся нетрадиционной сексуальной ориентации. Сама Билли Джин Кинг, будучи членом официальной американской делегации, дипломатично не подвергает Россию критике в преддверии Олимпиады. Она считает, что состав американской делегации говорит сам за себя. Помимо нее, в этой делегации еще два спортсмена, придерживающиеся нетрадиционной ориентации, хоккеистка Кейтлин Кехо и двукратный чемпион мира по фигурному катанию Брайан Бойтано. Если вы хотите достойной реакции на принятый в России закон, сказала Кинг, то президент Обама его уже дал. Он включил в состав делегации трех спортсменов Киев, включая меня. Как сказал Брайан Бойтано, когда мы спустимся по трапу самолета в Сочи, пусть на нас посмотрят и подумают, что мы часть Америки. Посмотрите на нас, и вы увидите Америку. С аналогичным заявлением выступила и глава американской делегации в Сочи, бывший министр внутренней безопасности США, а ныне президент Университета Калифорнии Джанет Наполитано. Мы хотим продемонстрировать, что Соединенные Штаты являются свободным, открытым и толерантным обществом, сказала Наполитано в недавнем телевизионном интервью. Затем, как геям отнесутся во время Олимпиады в Сочи и с какими заявлениями там выступят спортсмены, намерен следить бывший член сборной Германии по футболу Томас Хитцельшпергер, который на этой неделе объявил, что он гей. В интервью британской газете Guardian он сказал, что рад, что принял решение рассказать о себе правду в преддверии Олимпийских игр, потому что это может привлечь внимание к ситуации с геями в России. «Мне интересно, что произойдет в Сочи. Я уверен, что некоторые атлеты сделают там заявление», — сказал Томас Хитцельшпергер.
Сообщение Владимира Дубинского из Вашингтона завершило выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.